Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Поматова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. В Москве начался процесс против правозащитника Олега Орлова по обвинению в клевете на главу Чечни. Евросоюз приветствовал итоги референдума в Турции. Определена дата основных слушаний по экстрадиции Евгения Чичваркина. Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамонический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». Орлову вменяется в вину высказывания в связи с гибелью в Чечне летом 2009 года сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Орлов заявил, что Кадыров, как глава республики, несет ответственность за смерть правозащитницы. Репортаж из зала суда в программе «Время свободы». Европейский союз приветствовал результаты референдума по конституционным поправкам, состоявшегося в воскресенье в Турции. За принятие поправок, которые изменяют принципы функционирования судебной системы и ограничивают роль армии, проголосовало большинство, около 58% избирателей. Их принятие добивалась правящая партия «Справедливости и развития», заявляя, что они будут способствовать сближению Турции с ЕС.
Большинство ответов «да» на референдуме свидетельствует о стремлении людей к переменам. От лица партии «Справедливости и развития» заявляю, что мы расцениваем поддержку большинства граждан как доказательство их желания продолжить демократические преобразования.
Заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Репортаж из Стамбула минут через 15. Телеканалы России и НТВ заявляют, что готовы предоставить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной и столичного правительства. Представители телекомпании отреагировали так на сообщение о намерениях Лужкова и компании «Интека», возглавляемой Батуриной, подать в суд иски о защите чести и достоинства в связи с этими репортажами. В пресс-службе ВГТРК подчеркнули, что московская проблематика остается в центре внимания всех телеканалов, входящих в холдинг. Об этой теме сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Лондоне определил сегодня дату основных слушаний по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина. Они начнутся 21 марта будущего года. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Наталья Голицына.
Заседание Вестминстерского магистратского суда под председательством судьи Квентина Перди было посвящено техническим вопросам. Стороны договаривались о дате начала основных слушаний. Сам Евгений Чичваркин в суде не появился. Во время судебного заседания адвокат Чичваркина Клэр Монтгомери заявила, что к концу сентября будут переведены на английский все материалы по делу. Она запросила на основные слушания 5 дней и попросила перенести их на март 2011 года. Судья согласился с этой датой. Защита должна предоставить к началу основных слушаний список свидетелей. Стороны защиты и обвинения согласовали также график промежуточных встреч в суде для обмена экспертными оценками. Евгений Чичваркин находится в Лондоне с декабря 2008 года. После формального ареста он был отпущен под залог в 100 тысяч фунтов, у него конфискован российский паспорт и ему запрещен выезд за пределы Великобритании. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Пятеро пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила сегодня министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. По словам министра, в больницах Северной Осетии остаются 122 пострадавших в результате взрыва. 16 человек доставлены в Москву. Всего по уточненным данным, жертвами теракта стали 17 человек, пострадали 178. Взрыв совершил смертник, подорвавший автомобиль у входа на городской рынок Владикавказа. В Москве сегодня вспоминали жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Утром у монумента, установленного на месте трагедии, была объявлена минута молчания. Родственники возложили цветы и зажгли свечи. В 2004 году суд приговорил исполнителей теракта на Каширском шоссе к пожизненному заключению. В ночь с 8 на 9 сентября в Москве прошла панихида по погибшим при взрыве жилого дома на улице Гурьянова. Там 11 лет назад также погибли более 100 человек. 8 боевиков, убитые в воскресенье в ходе спецоперации в Махачкале, причастны к гибели начальника регионального отдела по борьбе с экстремизмом при МВД России Гапала Гаджиева. Об этом сообщил сегодня заместитель министра внутренних дел Дагестана Магомед Исмаилов.
Могу сказать однозначно, что да, они являлись теми лицами, которые совершили покушение, то есть совершили убийство нашего сотрудника.
В воскресенье утром в Махачкале был обстрелян автомобиль Гапала Гаджиева. От полученных ранений он скончался на месте. В Международном суде ООН в Гааге сегодня начались четырехдневные слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в этнической дискриминации грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Москва признала после вооруженного конфликта с Грузией более 2 лет назад. Грузинские власти обратились в Международный суд сразу после этой войны, хотя неоднократно подчеркивали, что в их иске речь идет и о событиях, которые предшествовали августу 2008 года. Российское руководство все обвинения отвергает. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано заявил, что сожалеет о решении Ирана отстранить от инспекции своих ядерных объектов 2 представителей МАГАТЭ.
Я с большим сожалением узнал о решении Ирана относительно 2 инспекторов, которые в последнее время осуществляли инспекции в Иране. Я выражаю свою полную уверенность в профессионализме и беспристрастности этих инспекторов. Они обладают выдающимися знаниями о ядерном цикле и имеют большой опыт работы в Иране.
Заявил Амано. Иран, который западные страны подозревают в разработке запрещенного оружия, обвинил сотрудников МАГАТЭ в передаче неверных сведений о своей ядерной программе. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юрий Лужков оказался под огнем сокрушительной телевизионной критики. Кому выгодна отставка мэра Москвы? Начались слушания по делу Рамзана Кадырова и Олега Орлова. Сможет ли правозащитник отстоять свою правоту в судебном споре? Большинство граждан Турции поддержали планы правительства об изменении Конституции. Почему премьер-министр Реджеп Эрдоган решил ограничить влияние военных? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Представители телеканалов «Россия» и НТВ заявили сегодня, что готовы представить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова, его жены Елены Батуриной и столичного правительства. Телекомпании отреагировали так на сообщение о намерениях Лужкова и компании «НТЭКО», которую возглавляет Батурина, подать в суд иски о защите чести и достоинства в связи с этими репортажами. Сегодня же председатель контрольного комитета российской столицы Александр Рябинин, которого обвинили в бегстве за границу, вышел на работу и встретился с журналистами в здании мэрии. Московские власти таким образом ответили на резкую критику мэра столицы. За развитием конфликта следит обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов.
Первая порция жестких критических высказываний в адрес Юрия Лужкова прозвучала в пятницу на телеканале НТВ в 30-минутном фильме «Дело в кепке». Вслед за этим разоблачительные материалы о деятельности мэра, его супруги и других московских чиновников показали Первый канал, «Россия-1» и «Россия-24». В «Вестях недели» был показан сюжет о нарушениях во время сноса и реконструкции гостиницы «Москва» и военторга. На Первом канале в программе «Время» Лужкову ставили в вину транспортные проблемы. «Москва стоит в пробках, новые дороги не строятся, а все силы брошены на развитие транспортной инфраструктуры в тех районах, где строит принадлежащая супруге Лужкова Елене Батуриной фирма «Интека». Сама Батурина уже заявила, что намерена ответить на обвинения исками о защите чести, достоинства и деловой репутации. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь «Интека» Геннадий Теребков.
Большинство пунктов наших исковых заявлений мы уже можем прогнозировать, что будет у нас убедительная победа, поскольку в телесюжетах приводятся материалы, которые которые уже ранее были опровергнуты и признаны ложными судами различных инстанций. Ведь большая часть информации в этих сюжетах взята из материалов, вышедших в тираж политиков и прочих деятелей, которые неоднократно пытались напомнить о себе с помощью любого скандала, конфликта. Однако их заявления об Бентека уже оценили как ложные, несоответствующие действительности и в арбитражных, и в апелляционных судах. Команда телеканалов, которые готовили эти материалы, они несколько подрывают свою репутацию, показывая заведомо ложные материалы, не удосужившись элементарно проверить информацию.
Уже известно, что сам Лужков и правительство столицы также готовят иски в суды. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии. Несмотря на то, что антилужковские сюжеты были показаны по всем центральным телеканалам, в том числе и там, где выход какого-либо сюжета невозможен без санкции Владимира Путина, согласия по поводу судьбы московского градоначальника между президентом и премьер-министром по-прежнему нет. Так считает эксперт Карнеги-центра Николай Петров.
Сам факт того, что как бы сведение счетов приобрело такой уникальный и беспрецедентный в нашей новейшей политической истории публичный вид, свидетельствует о том, что есть различия в позициях разных группировок во власти, и те из них, которые выступают активно за скорейший уход Юрия Михайловича Лужкова, они идут на обострение ситуации. Это, мне кажется, свидетельствует о том, что нет нормального четкого механизма, который позволял бы власти самой принимать решения такие, которые учитывали бы позиции разных групп во власти, и поэтому некоторым из этих групп приходится обращаться в публичное пространство.
На обвинение в свой адрес сегодня ответил и председатель контрольного комитета Москвы Александр Рябинин. Следственный комитет при прокуратуре со второй попытки все-таки добился возбуждения против него уголовного дела по обвинению в получении взятки от московского предпринимателя. 6 сентября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что Рябинин скрывается за границей. Фигуре Александра Рябинина было уделено место и в критических телепередачах последних дней. Однако сегодня чиновник вышел на работу и сразу же созвал пресс-конференцию для журналистов.
В этот период я находился в Архангельской области, где проводил свой отпуск. 6 сентября в тайге по радиостанции «Маяк» в 22:00 я услышал, что нахожусь в бегах за границей. 7 сентября я связался с мэром и доложил ему о своем местонахождении. Дальше я подумал, все-таки мне надо какую-то иметь справку. И за 100 километров там, на лошадях я приехал в деревню Бестужево из тайги. Я обратился к главе администрации Бестужевское, вот эта справка, и где она подтвердила, что с 26 августа по 8 сентября я находился у них в районе.
Обвинение в свой адрес Александр Рябинин считает частью кампании, развернутой против Юрия Лужкова.
Я не собираюсь уезжать из страны. Я буду до конца работать и хочу всем доказать, что я честен во всем. И в том, что меня обвиняют по уголовному делу, и в том, что я никуда не уезжал за границу и не собирался бегать, как трусливый заяц. А вся кампания, я считаю, развернута против мэра.
Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что после телесюжетов о деятельности Лужкова прокуратура должна провести дополнительные проверки и возбудить новые уголовные дела.
Сообщение средств массовой информации, оно приравнивается к официальному заявлению в прокуратуру. То есть Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации сейчас должен организовать по факту этих статей проверку.
Теперь существует два варианта развития событий. Лужков уходит сейчас в результате этого конфликта или договаривается с Кремлем и спокойно подбирает себе преемника, считает политолог Николай Петров. Недавно один из этих сценариев можно было наблюдать в Башкирии, а второй в Татарстане, где свои посты покинули губернаторы-тяжеловесы Муртаза Рахимов и Ментимер Шаймиев. В Москве вполне вероятен первый, жесткий вариант, который будет сопровождаться переделом сфер влияния в столице и громкими уголовными делами.
Те операции, те спорные или, в принципе, не защищаемые, если нет административного ресурса, позиции и сделки, которые лежат в том числе в основе колоссального богатства клана Лужкова, увязаны и каким-то образом обезопасены, что ли, конкретными связями и договоренностями с теми элитами, которые не уходят вместе с Лужковым и которые работают и остаются на федеральном уровне. Но во многом, мне кажется, вопрос сейчас сейчас уже перешел в плоскость достаточно таких жестких обменов ударами, и я думаю, что при этом раскладе уже уход Лужкова, если он состоится сейчас, будет даже более таким жестким, чем уход Рахимова со всеми вытекающими последствиями.
В российском обществе и, в частности, в интернете информационная война против Юрия Лужкова также вызывает бурные отклики. Здесь комментаторы в первую очередь отмечают грубый стиль показанного компромата и удивляются, почему всех описанных нарушений федеральной власти не замечали раньше, когда о них писали и говорили оппозиционный политик Борис Немцов или участники акции протеста «День гнева», последнюю из которых в воскресенье с традиционной жесткостью разогнала московская милиция. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамомический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». Орлову вменяются в вину высказывания в связи с гибелью в Чечне летом 2009 года сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Орлов заявил, что Кадыров, как глава республики, несет ответственность за смерть правозащитницы. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Традиционно слушания начались с обсуждения участниками процесса имеющихся у них заявлений и ходатайств, но для многих стало неожиданностью требование подсудимых об отводе Андрея Красненкова. Именно он представляет интересы потерпевшего Рамзана Кадырова. По мнению адвоката подсудимого Олега Орлова Генри Резника, участие Андрея Красненкова в этом процессе в качестве защитника недопустимо.
Он не адвокат Красненков, он представитель потерпевшего. Он был допрошен на предварительном следствии неоднократно. Его показания, между прочим, фигурируют в числе доказательств, подтверждающих обвинение. Грубейшее нарушение закона, и сейчас, в общем, любой приговор, он находится сейчас под угрозой, угрозой отмены.
После двухчасового размышления в совещательной комнате судья постановила отклонить требования защиты подсудимого Олега Орлова. По мнению избежавшего отвода Андрея Красненкова, представляющего интересы Рамзана Кадырова, такое решение суда было единственно верным.
Я считаю, что Генри Резник у нас мастер устраивать шоу. Это началось шоу. Я был допрошен именно как представитель потерпевшего. Есть соответствующее постановление дознавателя о допуске на основании доверенности меня как представителя потерпевшего. Возможно, там что-нибудь сверху, там протокола, что-то не убрали просто из компьютера, лишнее какое-нибудь слово, и свидетель остался. Вот и все.
Слушания продолжились, и адвокат Генри Резник потребовал разъяснить его подзащитному Олегу Орлову суть предъявленных обвинений.
Долго-долго я все-таки добивался прокурора, что они там написали-то. Все-таки как Орлов обвиняет Кадырова в убийстве Истемировой? Вот каком? В самоличном или в группе? Все-таки я должен сказать, что путем больших усилий мне удалось услышать из уст прокурора, что Орлов обвиняет Кадырова в организации убийства Истемировой. Это будет иметь большое значение для разбирательства настоящего уголовного дела дальше.
Но и после разъяснений правозащитник, а ныне подсудимый Олег Орлов, заявил, что своей вины не признает. И в перерыве пояснил журналистам, что конкретно имел в виду, говоря о Рамзане Кадырове и убийстве сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой.
Я не считаю себя виновным в совершении какого-либо уголовного преступления. Считаю господина Кадырова виноватым. Виноватым в создании условий в Чеченской Республике, которых стало возможно гибель, убийство Наташи Истемировой.
Считающий себя оклеветанным глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, по словам его представителя, намерен добиваться для Олега Орлова максимального наказания, предусмотренного законом для обвиняемых в клевете, то есть 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Андрей Красненков уже сообщил журналистам, что располагает сенсационными материалами, доказывающими вину правозащитника. Сенсацию представитель Рамзана Кадырова Андрей Красненков приберег до следующего заседания по делу о клевете. Оно запланировано на 27 сентября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начало суда над главой «Мемориала» Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова обсуждаем с правозащитником, бывшим депутатом Госдумы Валерием Борщовым и другими авторами письма в защиту подсудимого.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 13 сентября. В Турции на референдуме одобрены поправки в Конституцию, которая была принята в начале 80-х годов после военного переворота в этой стране. Самые важные изменения касаются судебной системы и ограничения роли армии в политической жизни республики. Изменить Конституцию предложила правящая партия «Справедливости и развития». Оппозиция выступила против, заявляя, что поправки направлены на монополизацию власти тех, кто стоит у власти, и могут поставить под угрозу светский характер государства. Из Стамбула корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Поправки к Конституции, по предварительным данным, одобрили около 58% проголосовавших на референдуме. Премьер-министр Реджеп Эрдоган празднует победу своей партии. Страна преодолела исторический рубеж на пути к более развитой демократии и верховенству закона, заявил он, выступая на митинге. Некоторые турецкие СМИ Эрдогана называют самым значительным лидером после Ататюрка, создателя Турецкой республики. Изменения, которые происходят в турецком обществе, еще больше приблизят Турцию к Европейскому Союзу, станут залогом демократии и прогресса. Милитаризму нет. Плакат с такой надписью можно увидеть в портовом районе Кадыкёй на азиатской части Стамбула. Референдум 12 сентября состоялся спустя 30 лет после военного переворота, во время которого под диктовку военных и была написана действующая конституция, которую называли ребенком военной хунты. Всесильная власть армии надолго закрепилась в сознании турецкого общества. Многие считали, что только военные могут гарантировать светское устройство государства и бороться с коррумпированными чиновниками. По словам политического аналитика Ахмеда Каяна, теперь этому придет конец. Новая конституция предусматривает возможность возбуждения уголовных дел в отношении военных гражданскими судебными инстанциями. Это начало новой европейской демократической системы. Газеты публикуют фотографии военных, которые организовали переворот, ожидают судебных процессов против отставных генералов. Оппозиция, однако, разочарована. Газета «Джумгуриет», орган оппозиционной народно-республиканской партии, с горечью называет турецких граждан несмышленными детьми Эрдогана, которые, голосуя за реформу, стали заложником политики правящей партии. Основное население страны, сообщает издание, приходили на избирательные участки, даже не зная, за что голосовать. Более 40% голосовали против поправок к Конституции, продолжает один из активистов партии Ахман Туркан. Это в основном население крупных турецких городов Анталии, Измира, Стамбула. Люди с высшим образованием, которые не разделяют взгляды правящей исламистской партии. К сожалению, сегодня они в меньшинстве. После принятия поправок вся судебно-правовая система перейдет под контроль правящей партии, которая не раз демонстрировала, что готова посягнуть на светский строй республики. Высший конституционный суд будет состоять из судей, которых будет назначать парламент. Большинство членов поддерживает правящую исламистскую партию. Общество ожидает раскол. Мы не исключаем настоящую гражданскую войну, заявил один из активистов турецкой оппозиции Ахман Туркан. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Является ли нынешний референдум в Турции шагом в сторону демократического развития или угрозой для светского характера государства? Об этом в беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым, заведующей сектором Турции Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения Наталья Ульченко.
Возможно ли, так сказать, усиление процессов исламизации в Турции? Это возможно так же, как и возможно, что этот референдум действительно послужит дальнейшей демократизации страны. С одной стороны, так сказать, официальная версия, официальная цель референдума по вот, мнению правящей партии, она как раз действительно состоит в дальнейшую демократизацию общества. Здесь имеется в виду приведение Турции в такое состояние, когда не останется никаких институтов, состоящих над волеизъявлением избирателя. До сих пор эти институты существовали, они, так сказать, существовали как страховочные механизмы для корректировки, так сказать, воли избирателей, который, в общем, может оказаться не совсем соответствующей принципам и установкам государства. И другая версия, это мы действительно помним, что в 2008 году по инициативе того самого Конституционного суда, влияние которого стремятся ограничить принятые поправки, Конституционным судом было как раз инициировано рассмотрение конституционного соответствия деятельности правительства партии «Справедливости и развития». Вторая трактовка цели референдума – это как-то вот, сказать, избежать в последующем таких вот ситуаций и укрепить правящую власть, правящей партии настолько, чтобы ей не угрожал ни Конституционный суд, ни, скажем, армия, сама правящая партия. Запаслась возможностями, которые обеспечивают простор для движения и в ту, и в другую сторону.
Если мы не можем по самому референдуму выносить такое суждение, то можем ли мы по характеру действий партии Эрдогана и самого Эрдогана судить о его намерениях?
Изменения во внешнеполитическом курсе – это не укрепление союза с мусульманскими государствами, как это трактуется, и, значит, попытка заместить традиционно западное направление во внешней политике новым восточным. Это не с США, а независимо от США, но самостоятельно по отношению к США это не обязательно против. Здесь, мне кажется, может быть, скорее надо говорить даже не сколько о в альтернативе Запад-Восток, сколько о попытке вот Турции обрести какое-то более самостоятельное внешнеполитическое лицо, перестать быть вот таким, скажем, безликим союзником, безликим и безусловным союзником, и заявить о какой-то своей позиции. Окончательный вектор неопределенный самой партии справедливости и развития. Идет какой-то процесс поиска, и вот при всем, что они стали свободнее в этом выборе. Вот.
Московский тюрколог Наталья Ульченко. Бакинский политолог Вафа Гулузаде, разъясняя причины, по которым правительство Эрдогана настаивало на проведении референдума, обращает внимание на изменение роли армии в турецком обществе. Из движителя перемен военные, по мнению эксперта, превратились в тормоз общественной жизни.
После начала Османской империи основной задачей Ататюрк видел в том, чтобы не допустить возврата назад. Турция должна была европеизироваться. Поэтому он использовал фактор силы. Он поставил во главе страны армию, которая должна была контролировать западную ориентацию Турции. Он сам построил посольство и подарил их западным государствам. Они стоят в ряд в Анкаре на одной и той же улице. И это длилось довольно-таки долго. Турция вступила в НАТО. После развала Советского Союза Турция пошла сильно вперед. В первую очередь, это огромные капиталы, которые Турция заработала на сотрудничестве с Россией. Открылись границы России для Турции. С другой стороны, состав общества поменялся. Если это была элитная армия, где весь офицерский состав, он был прозападным, то сейчас офицерский состав – это националистический. А во многих местах многие опасаются, что он и исламский, сказать, мусульманский точнее. Поэтому в нынешних условиях Эрдоган совершенно правильно делает. Нельзя страну держать в стагнации, в застое. Турция должна идти вперед и демократизироваться. А армия была препятствием для этого.
Какие именно полномочия отбираются у турецкой армии?
Совершить переворот, если руководство армии раньше решало, что вот нынешняя власть, она не в ту степь идет, она могла спокойно ее поменять. И в Турции несколько раз такие перевороты происходили. От этого Турция хочет избавиться. Турция станет более независимой и более демократичной. Потом, поставив перед собой цель сближения с Европой, Турция, демократизировав свои законы, реформировав суды, сделав их независимыми, дать больше полномочий личности, народу, людям, страна может пойти сильно вперед.
Верно ли премьер-министра Эрдогана и его партию считать демократически западноориентированной политической силой или нет?
Турция – это страна, в которой очень сильно мусульманство. Я не говорю ислам. Поэтому многие опасаются, что вот это мусульманство, в конце концов, оно приведет к созданию исламского государства, такого как в Иране. Я этого не опасаюсь, потому что Турция прошла огромный путь развития. У Турции очень сильны секулярные силы, светские силы. Поэтому я считаю, что Турция пойдет и идет по правильному пути. Она не будет религиозным государством. Понимаете, в каждой стране, если есть сильный лидер, он может повести за собой общество. В Турции Эрдоган и сильная личность, и в то же время личность, которую поддерживает общество.
Непростая политическая ситуация в стране. Итоги референдума, с одной стороны, определенные, с другой стороны, чуть менее половины принимавших участие в референдуме все-таки выступили против изменений в Конституции. Не приведет ли проведение этой политической кампании к обострению внутриполитической борьбы и беспорядков в Турции?
Я надеюсь, что нет, потому что ведь все процессы проходили очень открыто, очень гласно. Да, были острые перепалки между партиями, между партией Эрдогана и оппозиционными партиями. Но Эрдоган выступал во всех регионах страны, в открытую перед населением.
Поэтому я думаю, что, конечно, недовольных будет много, как при любой перемене. Любые крутые повороты, они вызывают у части населения недовольство. Но чтобы в Турции это привело бы к каким-либо эксцессам, я об этом не думаю.
Как вы думаете, Турция сейчас более демократическое государство, чем Россия или Азербайджан?
Я считаю, что Турция более демократическая страна, чем Россия и Азербайджан, полностью.
Итоги референдума в Турции по вопросу о внесении поправок в Конституцию страны подвел бакинский политолог Вафа Гулузаде. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Милиция преследует защитников Химкинского леса. Израиль обеспокоен ростом числа иммигрантов нелегальных из Африки. В Государственную Думу внесен проект закона о либерализации в системе исполнения наказаний. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Битва за Москву. Чем ответит Кремлю Юрий Лужков?
Комментарии экспертов.
Алексей Букалов о дипломатии Ватикана.
В блогах Свободы.
Блогер Кирилл Гончаров. Как я боролся с ценами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
При катастрофе пассажирского самолета в Венесуэле есть выжившие. По неподтвержденным сообщениям, их не менее 23. Всего на борту находились 47 человек, 43 пассажира и 4 члена экипажа. Самолет государственной авиакомпании, совершавший местный рейс, упал по невыясненным пока причинам на востоке страны, рядом с городом Пуэрто-Ордос. Российские правозащитники возмущены попытками главы Чечни Рамзана Кадырова привлечь к ответственности за клевету Олега Орлова. Сегодня Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал». Орлову вменяется вину высказывания в связи с гибелью в Чечне летом 2009 года сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Телеканалы России и НТВ заявляют, что готовы представить доказательства фактов, изложенных в недавно вышедших в эфир критических материалах о деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова, его жены Елены Батуриной и столичного правительства. На юго-западе Москвы произошел пожар на электроподстанции. По данным МЧС, возгорание охватило около 10 квадратных метров площади, а пострадавших не сообщается. Источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что пожару предшествовал взрыв в районе энергоблока. В Москве вечером в понедельник горел научно-исследовательский институт космического приборостроения. По данным столичного управления МЧС, в одном из кабинетов загорелась оргтехника. В Москве сегодня вспоминали жертв теракта на Каширском шоссе, где 11 лет назад при взрыве жилого дома погибли 124 человека. Утром у монумента, установленного на месте трагедии, была объявлена минута молчания. Пятеро пострадавших при взрыве во Владикавказе 9 сентября по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 13 сентября. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект федерального закона, который исключает возможность содержания под стражей тяжелобольных людей. Речь идет о тех, кто совершил ненасильственные преступления. Президент поручил правительству проработать порядок медицинского освидетельствования и перечень заболеваний, при которых человек не может находиться под стражей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Об условиях содержания заключенных в российских следственных изоляторах заговорили после смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в больнице СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. В апреле 2010 в той же больнице произошла еще одна трагедия. В хирургическом отделении скончалась 52-летняя глава компании «Кит Элит Недвижимость» Вера Трифонова, предположительно от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Это две самые громкие истории, которые привлекли внимание к проблеме. Статистика же свидетельствует, что их в сотни раз больше. В 2008 и 2009 годах в следственных изоляторах умерли более 500 человек, содержавшихся под стражей. История Григориса Спектерса, которого обвиняли в экономическом преступлении, завершилась более благополучно. Однако пребывание в следственном изоляторе нанесло существенный вред его здоровью, говорит его адвокат Марина Русакова.
Вот это утраченное здоровье
порой просто такое мучительное умирание, как в деле Магнитского, Трифоновой. Конечно, оно было ничем не оправдано. Я полагаю, что вот эти новые какие-то посылы, они, конечно, сопряжены прежде всего с участившимися трагическими случаями. Поэтому мы прекрасно понимаем, что не каждое уголовное дело оканчивается обвинительным приговором. Поэтому, разумеется, когда тяжело больных содержат под стражей, это ничем не может быть оправдано. Петр в настоящее время пребывает в клинической больнице Риги. Он вернулся на родину, в Латвию. Его жизни, к счастью, уже ничего не угрожает, однако он находится в крайне тяжелом состоянии. И вот это подорванное здоровье, которое теперь будет поправляться, видимо, уже до конца его дней, это, конечно, результат его пребывания под стражей.
В мае после смерти Веры Трифоновой Марина Русакова обратилась к журналистам, честно признавшись, что для освобождения своего подзащитного Григориса Спектерса все профессиональные возможности уже исчерпала. В результате отчаянный жест возымел действие. Спектерс сейчас находится на свободе. Впрочем, Русакова считает, что люди, умершие в СИЗО, так же, как и ее подзащитные, там не должны были находиться вообще. Адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов называет новый законопроект нужным, но так же, как и его коллега, уверен, что проблема не в наличии или отсутствии хороших законов, а в их применении.
Президент, после того, как, к сожалению, умер Сережа Магнитский, да, последовательно пытается гуманизировать систему применения меры пресечения. Сначала говорили о том, что нельзя будет арестовывать предпринимателей по экономическим делам. И когда спрашивали, как будет применяться этот закон, я говорил, что, в принципе, он закон не нужный, поскольку так все написано в УПК, но так как в нашей стране нужны именно в настоящее время вот такие вот ограничительные меры, да, то он хорош. Но практика применения закона показывает, что, в общем, ни Ходорковского, ни Лебедева, ни топ-менеджеров Евразии логистики не признают ни предпринимателями, и то, что они якобы совершали, не признают преступлениями, совершенными в экономической сфере. Соответственно, здесь, наверное, будет более жесткий запрет держать в тюрьме людей, страдающих тяжкими заболеваниями. Но и для того, чтобы это закон обойти, я думаю, тоже найдутся какие-то механизмы. На мой взгляд, это все равно хороший закон, потому что он ограничивает возможность применения меры пресечения в виде заключения под стражу, но в целом надо менять систему избрания этой меры пресечения и арестовывать гораздо меньшее количество людей и по основаниям, которые действительно указаны в законе, а не по надуманным доводам следствия.
Внесенный президентом законопроект первыми будут рассматривать члены Комитета Госдумы по законодательству. Председатель комитета Павел Крашенинников считает, что новые нормы закона помогут в будущем избежать разночтений.
Сегодня суды принимают решение об избрании такой меры пресечения, как взятие под стражу. И, соответственно, суды должны взвешивать все обстоятельства, связанные с деянием, ну а также с личностью. Но, к сожалению, так получается, что при взвешивании таких обстоятельств зачастую лица, которые тяжело больны и которые реально общественной опасности не представляют, все равно помещаются в следственный изолятор, что, в общем-то, приводит либо к смерти, либо к ухудшению самочувствия. И, в общем-то, правосудию это никак не помогает. Я уже не говорю про то, что человек просто перестает существовать, либо, ну, последствия неизлечимы уже становятся. Понимая, что часто следствие и обвинение все-таки настаивает на изоляции, все-таки вот правильное, когда в законе устанавливается совершенно четкий критерий. Если человек тяжело болен, то арестовывать его нельзя.
Правозащитники уже давно обращали внимание, что в законодательстве был обозначен перечень болезней для людей, уже осужденных. Для обвиняемых и подозреваемых противопоказаний для пребывания в СИЗО не было. Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валерий Борщев говорит, что правозащитники удовлетворены тем, что их услышали.
Есть 54-е постановление правительства, где дается перечень 45 заболеваний, на основании которых суд может освободить от наказания осужденных. А вот на подследственных это постановление не распространяется. Мы много об этом говорили. Было принято решение распространить вот это 54-е постановление, вот этот перечень 45 заболеваний и на подследственных. Мы рады, что, в общем-то, были услышаны. Но список этот надо расширять, поскольку, в общем-то, условия в СИЗО гораздо тяжелее, чем в колонии.
По мнению председателя Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, утвержденный правительством список болезней, при которых содержание под стражей исключено, поможет судьям выносить решение, ориентируясь на медицинский диагноз, а не на собственную субъективную трактовку закона.
То, что сегодня в законе есть, это оценочная категория, и судья конкретно решает, применять меру пресечения или не применять. Мне-то представляется, что как раз Вот эта норма, она четко говорит, в каких случаях нельзя применять. Никогда. Если человек тяжело болен, список этот будет утвержден правительством. Такие списки существуют применительно, допустим, к жилищному законодательству. Понятно, что не будут они совпадать, но такой список будет утвержден правительством. И, конечно, здесь уже ни в коей степени судья не сможет такое решение принять. Если решение он такое примет, значит, оно будет незаконно, и это будет говорить о квалификации соответствующего судьи.
Новый законопроект уже поступил в Госдуму и будет рассмотрен в ближайшие 2 месяца, после чего его передадут на утверждение в Совет Федерации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Время свободы мы подводим итоги понедельника, 13 сентября. Задержанный в субботу в подмосковном городе Химки активист движения в защиту химкинского леса Ярослав Никитенко в понедельник сегодня днем был освобожден по ходатайству адвокатов. Дело перенесено для рассмотрения по месту жительства. По факту незаконного задержания Никитенко готовится заявление в прокуратуру. Лидер движения Евгения Чирикова сообщила Радио Свобода, что сегодня уже передано заявление в Генеральную прокуратуру с жалобой на химкинские власти, которые, по ее мнению, распространяют ложь информацию об альтернативных трассах дороги Москва-Санкт-Петербург. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной с властями акции. При попытке развернуть плакат с возможными маршрутами прокладки новой автотрассы Москва-Санкт-Петербург в обход химкинского леса.
На самом деле это очень нервно, очень неприятно было, когда там я собираюсь слезать с крыши с этой беседки, где абсолютно там специальное место, чтобы баннер повесить. А внизу там уже стоят 4 милиционеров и друг другу говорят 20.2. Меня потом закинули опять в багажник УАЗика. Они сказали, что на сиденье они заключенных не возят. Ну и отвезли туда. Представляете, мне причину задержания не объявляли. Когда я приехал в ОВД, мне сказали уже другую совсем статью, там 20.21, нарушение общественного порядка. Судья потом разъяснил, когда ему про это рассказал, что общественный порядок, нарушение, там еще требуется там сопровождение там нецензурной бранью там или там приставание к окружающим, чего, конечно, не было. После этого, уже через некоторое время, уже мне сказали, что мне 19.3, то есть меня, я думал, меня через 3 часа уже отпустят, как бы, но вот меня держали 2 суток. Судья сказал, что там нет, в общем-то, предмета нарушения, потому что милиционеры меня обвиняют фактически в том, что я сидел на крыше беседки. То есть я не совершал никаких противоправных.
Ярослав рассказал, что к моменту назначенного судебного заседания его не собирались перевозить в суд.
Я видел, что 10 минут, и как бы я выходил и отказался в камеру заходить, говорю, мне уже пора вести. Тогда меня грубой силой зашвырнули в камеру, в общем, сказали дальше сидеть. Но, наконец, меня там к 11-12 уже туда отвезли, в этот суд я попал. Вот, чувствовал себя очень плохо, вызвали наряд скорой. Скорая сказала, что у меня ОРВИ. Дело, оно еще не окончено, оно просто перенесено. То есть формально я буду еще как подсудим. Необходимо подать в прокуратуру жалобу на действия властей, потому что на нашем пикете информационном ходил Петеримов из городской администрации, распространял ложные сведения. Говорил, что трасса, если не через парк, если через Химкинский лес пойдет, то пойдет через парк Толстого. Вот это просто возмутительно, такие сведения ложные распространять. И мы по этому поводу тоже подаем иск, ну и, конечно, по поводу задержания тоже. Моим делом взял лично сам Петеримов. И он настаивал на том, чтобы меня, в общем, подольше держали, в общем. На самом деле, можно было меня и выпустить под ответственность там начальника второго ОВД, но этого никто, к сожалению, не собирался делать.
Евгения Чирикова считает, что химкинские власти специально устраивают провокации вокруг информационных пикетов и пугают горожан несуществующими проектами альтернативных трасс, которые якобы предлагают экологи.
Администрация, так называемая, она на самом деле ведет себя просто вызывающе, потому что господин Петеримов, мы посмотрели ролик с этого пикета, он сейчас находится на нашем сайте, он просто распространяет среди жителей заведомо ложную информацию, порочащую нас, экологов. Мы сейчас собираемся по этому поводу обращаться в Генеральную прокуратуру. Он распространяет такую информацию, что если трасса пойдет не через лес, она пойдет через ваши дома и через парк Льва Николаевича Толстого. Откуда он взял, что это так пойдет, Хотя нет, этого проекта в природе не существует. Мы его на самом деле никогда нигде не презентовали. Мы на сегодняшний день видим, что администрация, она делает все для того, чтобы собирать существующий вариант прокладки трассы. Мы понимаем, почему. Мы помним, что 3 года назад именно наш глава выбрал трассу через лес. Ну, а ответ очень прост. Надо посмотреть просто на план территориального развития Московской области и понять, что там зона урбанизации. Вместо всей лесозащитной полосы, да, зона урбанизации. А альтернативные варианты, да, Большая Ленинградка и вариант, предложенный экологом, использования коридора Октябрьской железной дороги. Так мы предлагали тоннелем пройти городскую черту. Там получается чуть меньше километра. То есть мы никогда не предлагали разрушать город.
Ярослав Никитенко, почти 2 суток находившийся в камере заключения, узнал немало нового о жизни тех, кого задерживает милиция.
Мне лично в субботу угрожали набить морду, а в воскресенье сказали голову отвернуть, потому что я активно защищаю свои права, в общем-то. Но, к счастью, меня хотя бы не трогали. Сегодня только меня вот силой зашвырнули в камеру, когда меня на суд должны были вести. Рядом с моей камерой на полудержавной части пинали какого-то парня. Вот он кричал «Почка!» и потом долго плакал еще. Но он был в нетрезвом состоянии. Вот. А в ночь в воскресенье на понедельник туда привели какого-то гастарбайтера, его в чем-то обвиняли и требовали назвать еще кого-то. И, в общем, я слышал такие глухие звуки ударов. Я не знаю, ногой там или рукой по ребрам, но понятно было, что били по телу, в общем-то. Он очень кричал тоже. Потом милиционер сказал, что с печенью и почками у него плохо будет. Это он другому милиционеру сказал. Вот что там происходит.
В итоге, после разрешенных информационных пикетов, подаются жалобы в прокуратуру на незаконное задержание и воспрепятствование проведения санкционированного пикета и на представителя районной администрации, распространяющего, как заявляют защитники леса, ложную информацию. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных и интересных публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Ближневосточная печать, да и не только она, пишет о проблеме нелегальной миграции в Израиль. Внимание к этой теме привлекли события конца минувшей недели, когда группа эмигрантов из республик бывшего Советского Союза из Египта вступила в острый конфликт с организаторами нелегального перехода границы. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Как сообщает агентство Associated Press, 11 сентября 16 нелегальных иммигрантов сдались египетской полиции и были арестованы по подозрению в убийстве бедуина на Синайском полуострове. Среди задержанных оказались граждане России и Молдовы, в том числе 4 женщины. По предварительным данным, как пишет AFP, иммигранты обратились к бедуинам с просьбой тайно провести их через израильскую границу. Контрабандисты взяли с каждого из них $1000 за свои услуги. По версии AFP, во время путешествия проводник попытался изнасиловать одну из женщин и был убит другими иммигрантами, которые затем сдались полиции, опасаясь расправы со стороны родственников контрабандиста. Пока неизвестно, сколько россиян было в этой группе нелегалов. В отличие от молдаван, гражданам России для въезда в Израиль визы не нужны. Поэтому их попытка проникнуть в страну нелегально через границу с Египтом, а не в качестве обычных туристов, вызывает вопросы по поводу цели их путешествия. Израильские средства массовой информации проигнорировали этот случай, так как данная группа нелегалов не дошла до Израиля. Нелегалы из стран СНГ не представляют собой серьезные проблемы для Израиля. Значительно большую обеспокоенность вызывают так называемые беженцы из стран Африки, попадающие в Израиль через египетскую границу. Генеральный инспектор полиции страны Дуди Коэн заявил в июле этого года, что и африканцы, тысячи из которых нашли пристанище в стране, замешаны в 10% убийств, произошедших за последние 6 месяцев. Города юга страны, такие как Эйлат, Арат, Ашдод, всерьез страдают от наплыва нелегальных иммигрантов из Судана, Эритреи и прочих африканских стран. Только в Тель-Авиве, по данным муниципалитета, их около 40 тысяч, и по несколько тысяч в каждом из южных израильских городов. Комментируя ситуацию, вице-мэр Ашдода Паэлис Гитерман заявил Радио Свобода.
Сегодня в городе прямое число таких иммигрантов доходит до 2000 человек. И в основном они размещаются в районе Бет и Алеф. И, во-первых, жители создали комитет по борьбе с нелегалами, включена полиция, потому что нелегалы вызывают беспорядки в городе, вызывают разные инциденты, и жители очень озабочены.
Израильский портал «Изрус» цитирует мэра Арада Тали Плоска, которая подчеркнула, что проблемой африканцев необходимо заниматься не точечно на городском уровне, а в масштабах всей страны. Нужно помочь настоящим беженцам, а не тем, кто решил просто повысить свой жизненный уровень, нелегально прибывая в Израиль. Хорошо, что министр внутренней безопасности Ицхак Аронович наконец-то сумел поднять тему в
возведения забора на границе с Египтом, чтобы ограничить страну от волн переселенцев. Того же мнения придерживается и глава отдела абсорбции Ашдода Владимир Дершов.
Наше правительство приняло такое решение, что будет построена граница с Египтом. Физическая граница – это единственное, что может предотвратить то, что происходит сегодня.
Проблема нелегалов стала острой не только для жителей юга Израиля, но и для жителей Тель-Авива, где в районе старой центральной автобусной станции процветает торговля наркотиками и резко возрос уровень преступности. Только в конце прошлой недели там была задержана целая группа наркоторговцев, нелегалов из Судана. Законодательной базы, которая обеспечит полиции возможность эффективно бороться с нелегалами, пока нет. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Суд в Праге разрешил 13 сентября спор между двумя популярными в Чехии певицами, бывшими участницами трио Golden Kids Еленой Вандрачковой и Мартой Кубишевой. Этот конфликт, лежащий на первый взгляд исключительно в сфере личных деловых отношений, имеет важную общественную подоплеку. Несколько дней назад с коллективным письмом в защиту Марты Кубишевой выступили десятки авторитетных в Чехии музыкантов, общественных деятелей, политиков, в том числе первый президент Чехии Вацлав Гавел, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Спор между двумя популярными в прошлом в Чехословакии и ныне в Чехии исполнительницами Мартой Кубишевой и Еленой Вандрачковой тянется с прошлого года. Причиной стало неосуществленное турне трио Golden Kids, группы, в которую кроме двух упомянутых певиц входил еще и Вацлав Нецкаш. Несколько лет назад, в честь 40-летнего юбилея, трио приняло решение снова собраться вместе и отправиться на гастроли. Однако договор на сей счет подписан не был. Тем не менее, Вандрачкова и ее муж Мартин Михал, выступившие организаторами турне, настаивают на существовании устной договоренности и за ее нарушение требуют от Кубишевой компенсацию в размере более миллиона крон, примерно 70 тысяч долларов. Судебное разбирательство взволновало не только поклонников всех трех поп-исполнителей, но и известных в стране политиков, музыкантов и публицистов. Обе певицы, каждая по-своему, являются символами чехословацкого коммунистического режима и сопротивления ему. Кубишева и Вандрачкова начинали выступать на сцене практически в одно и то же время, но их судьба сложилась по-разному. Трио Golden Kids в конце 60-х годов пользовалось в Чехословакии и за ее пределами огромной популярностью, но просуществовало всего полтора года. В 1968 году Кубишева осудила советскую агрессию. Ее песня «Молитва для Марты» воспринималась как патриотическая реакция на вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию. Кубишевой запретили выступать. Карьера певицы была приостановлена на два десятилетия. Тем не менее, она не перестала бороться против коммунистического режима, подписав Хартию 77 и принимая участие в правозащитном движении. Елена Вандрачкова после событий 1968 года продолжала сольную карьеру. Ее пластинки выпускали как во всех странах социалистического лагеря, так и в странах Запада. Она два раза выступала с Карлом Готом в Карнеги-Холл и получила множество музыкальных наград. Кубишева вернулась на сцену только после «Бархатной революции». Ее песня «Молитва для Марты» снова стала гимном исторических событий. Певица исполнила ее в 1989 году на Вацлавской площади перед участниками демонстрации. И вот теперь более полусотни известных чешских деятелей, включая первого президента Чехии Вацлава Гавела, подписали открытое письмо, в котором говорится, что в данном споре ценность денег становится важнее дружбы и обычной человеческой порядочности. Тем более, что в прошлом году суд вынес решение в пользу Марты Кубишевой, опираясь на факт, что официального договора о гастролях троих исполнителей подписано не было. Последовала апелляция. Марта Кубишева заявила, что не чувствует себя победителем и что в этом споре не может быть ни пораженных, ни побежденных.
Рассказывала Александра Вагнер. Среди подписантов письма в поддержку Марты Кубишевой мой коллега Ефим Фиштейн, известный в Чехии публицист. Все-таки речь идет о частном споре. Почему потребовалось столь массированное вмешательство общественности на высоком уровне таком? Почему вы подписали это письмо?
Надо сказать, что письмо это адресовано отнюдь не суду. В противном случае это было бы явным давлением на суд. Письмо было обращено именно к Елене Вандрачковой, и письмо было глубоко личным. Письмо заканчивалось призывом перейти реку Иордан. Это строчка из знаменитой песни конца 60-х годов, когда это обращение воспринималось однозначно. Это был призыв к людям поступать в соответствии со своей совестью. И вот Именно этот призыв был обращен к Елене Вондрачковой. Речь шла о том, что ее стремление загнать в угол Марту Кубишеву, человека крайне достойного, по меньшей мере, не пользуются поддержкой общественности. Обе они фигуры знаковые, поэтому это важно для всего общества. Представьте себе ситуацию, в которой одна из них добилась бы вот такой сатисфакции, заставила бы бедную по своему положению довольно Марту Кубишеву заплатить 1 300 000 крон. Это бы ее попросту разорило. Но группа деятелей культуры, отчасти политики, обратилась к ней просто с призывом: «Одумайся, неужели ты хочешь разорить этого человека, который в те 20 лет, что ты пела и была на вершине славы своей, она сидела в какой-то темной канцелярии в углу и что-то там строчила на машинке или подбирала бумажки. Она была бедным человеком всю жизнь». Другое дело, что суд сейчас, в общем, вынес вердикт, по которому Марта Кубишева считается ничего не совершившей, не виноватой. Она не выполнила условия договора, который никогда и не был подписан. Это был устный договор. Призыв – это фактически призыв чисто моральный.
Вы сказали о том, что Кубишева и Вондрачкова – это знаковые фигуры. Это фигуры разных знаков?
Это фигуры разных знаков, несомненно. Блестящие певицы, кстати, очень работоспособным и талантливым человеке. Хелене Вондрачковой в обществе ходили всякого рода слухи. И этому соответствовало ее общественное положение. Она была вне сомнений, вне подозрений. Она разъезжала по всему миру и пользовалась всеми благами, связанными с этим режимом. В то время, как, повторяю, Кубишева была преследуема этим режимом, считалась символом своеобразным, женским, если хотите, символом сопротивления.
Тем не менее, Чехия – это толерантное общество, когда речь идет о вопросах, связанных с выяснением личных отношений. Учить морали взрослого человека.
Никто не собирается требовать от Хеленки Вондрачковой какого-то образцового поведения. Пусть делает, что хочет в быту. В данном случае речь шла о восстановлении трио. Это было трио трех знаменитых певцов. Третьим был Вацлав Нецкаш в этой группе «Золотая молодежь», группе конца 60-х годов. И Вацлав Нецкаш подписал это письмо также, присоединившись ко всем остальным и оставив, так сказать, Хелену Вондрачкову в одиночестве. Речь идет только об отношении к личностным качествам, к морали этого человека. В принципе, это доказывает, что чешское общество не безразлично не только к каким-то политическим делам высоким, но и к личным взаимоотношениям, если речь идет о знаковых фигурах.
Вы прекрасно знакомы со всеми фигурантами этой истории и хорошо знаете Вондрачкову, и можете оценить и силу влияния общественного мнения в Чехии. Кажет это воздействие на позицию певицы Вондрачковой?
Может быть, в течение какого-то весьма непродолжительного времени и окажет, но, в принципе, здесь никто не подвергается остракизму. Более того, даже певцы, связанные с прошлым режимом, постепенно, пройдя через какой-то карантин, если хотите, моральный, вышли снова на сцену, все поют, никто не остался забыт, в том числе и та же Вондрачкова прекрасно преуспевает, да и другие еще более знаковые фигуры, связанные с режимом. Так что все зависит только от их личного таланта, а в том, что Елена Вондрачкова бесконечно талантлива, не могут быть сомнений.
Hluboko v džungli, tam, kde slon je moudrý král, potkal mě jeden lev a hrozně se mě bál. Nestačil jsem vystřelit, jak rychle utíkal. Jak to bylo dál?
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, был мой коллега Ефим Фиштейн. Конфликт между двумя популярными чешскими певицами Еленой Вондрачковой и Мартой Кубишевой и позиция чешского общественного мнения. Вот так обстояли дела в понедельник, 13 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница. Заходите еще раз вместе, подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру, а здесь в эфире оставляю вас с композицией группы Golden Kids. Этой композиции уже больше 40 лет. Всего доброго!
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я проголосовал. Я надеюсь, что результаты будут хорошими.
Инициатором конституционных поправок стала правящая умеренная
исламистская партия. ОМОНовцы действовали жестко. Они мгновенно бросались на митингующих, выхватывали...
Акция в рамках общероссийского дня гнева задумывалась как митинг...
Итальянка, ежемесячный доход которой составляет 500 евро, приняла решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».